Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Продолжаем прямой эфир «Радио Спутник». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии моя коллега Дарья Чередник. Приветствую, Даша.
Приветствую.
И наш сегодняшний гость, генеральный директор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин. Владимир Анатольевич, приветствуем вас.
Да, добрый вечер.
Собрались мы здесь, конечно, на тему Карабаха. Что известно на данный момент, 16 военнослужащих Нагорно-Карабахской республики погибли в ходе боестолкновения, более 100 получили ранения. Это информация от замминистра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артура Саркисяна. По сообщениям азербайджанской стороны, минимум 19 мирных жителей пострадали в результате обострения этого конфликта.
В Армении в связи с ситуацией объявлено военное положение, начата мобилизация граждан до 55 лет. Парламент Азербайджана тоже принял решение о вводе военного положения, и его вот это решение уже подписал президент Азербайджана, то есть оно вступает в действие. Пока военное положение вводится только в ряде регионов, в ряде районов, но уже с понедельника оно полностью распространится на всю республику. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, боевые действия ведутся по всей линии соприкосновения с Нагорно-Карабахской самопровозглашенной республикой.
Ну вот по последним сообщениям мы дождались новости. Никол Пашинян связался с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. И уточняется, что в разговоре с Пашиняном Путин заявил, важно предпринять все усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния. Главное, нужно прекратить военные действия. Каким образом это будет достигнуто и как скоро, как вы считаете, Владимир Анатольевич?
Ну, я могу сказать, что сегодняшние события, они отличаются от тех событий, которые были 2 месяца назад в Армении, на севере этой республики, когда тоже был конфликт, и несколько человек погибли. И в этом смысле, конечно, вот эти новые как бы обострения ситуации, правда, уже непосредственно в Нагорном Карабахе не являются для нас неожиданностью. В общем-то, прогнозировалось это все. Нагорный Карабах является той территорией, где в любой момент времени может произойти все, что угодно. Меняются только причины и поводы, да, для обострения ситуации. Поэтому сейчас, как мы видим, самые разные политики и Евросоюза, и, естественно, и России, и других стран делают заявления по поводу того, что нужно конфликт как можно быстрее остановить, не допустить перерастания этих столкновений в какую-то широкомасштабную войну, но, с моей точки зрения, сейчас как бы ни России, ни каким-то другим представителям других стран не очень понятны причины, да, вот этого такого резкого столкновения, потому что одно дело такие периодические инциденты на границе, а другое дело, когда Азербайджан, по сути дела, действительно начал наступление, и мы уже ведем речь не о нескольких там погибших, да, от каких-то шальных снарядов, может быть, а действительно уже речь идет о десятках человек, с одной стороны. С другой стороны, широкомасштабно применяется артиллерия. Ну, по всей видимости, все-таки как бы такое некое системное наступление азербайджанской стороны. Не случайно армянское руководство объявило о всеобщей мобилизации в стране. И вообще, если как бы анализировать решения, которые принимаются в течение дня с разных сторон, и заявления, сводки, которые поступают, то мы видим некую такую серьезную ситуацию, потому что, например, с азербайджанской стороны поступила информация, что освобождены там 6 сел Физулинского района, и уже там в следующем районе идут бои.
Уже даже пошла информация о том, что они какую-то армянскую базу успели захватить.
Вот, то есть дело даже не в том, что насколько это соответствует действительности, потому что армянская сторона, конечно же, дезавуирует эту информацию, но это означает, что действительно идут какие-то действия боевые на территории Нагорного Карабаха непосредственно. Вот. Это означает, что это не просто какое-то столкновение там, с двух сторон. Непонятно, кто начал там какая-то перестрелка. А действительно, речь идет о масштабном наступлении. Тем более, что мы видим вот эти некоторые кадры с применением тяжелой техники. И самое главное, что идет информация о применении тяжелой артиллерии и даже таких ракетных установок.
Владимир Анатольевич, ну вот в своем обращении к нации Никол Пашинян, как раз в этом обращении он и объявил о начале мобилизации, о том, что вводится военное положение в стране. Он даже не намек сделал, а открытым текстом сказал, что Азербайджан будет пытаться захватить часть территории Армении. Вот это насколько... действительно такая опасность или просто, ну, так, на всякий случай?
Я думаю, это соответствует действительности, потому что задача ставится, по всей видимости, так, азербайджанской стороной, но речь идет, конечно, не, ну, опять же, это моя точка зрения, не о захвате армянской территории, а о захвате той части территории Карабаха, которая, ну, по идее, является азербайджанской стороной, но в ходе войны с Азербайджаном, Армении, сегодня это контролирует Армения. Вот, по всей видимости, вопрос стоит об этом. Но причина вот в этот раз, наверное, все-таки более глубокая, нежели, скажем, там, июльская. Потому что, когда в июле была провокация, мы помним, и сразу буквально первый день Турция делала воинственное заявление, после чего был телефонный разговор нашего президента с президентом Турции, а после чего было подписано сразу, значит, ну, как бы, решение о том, чтобы возобновить полеты, да, в Турцию и так далее, и так далее. То есть я даже допускаю, что такая какая-то бытовая задача стояла перед турецкой стороной, которая вполне возможно стояла за провокацией, да. Соответственно, Турция получила вот такой вот, ну, как бы, для себя возможность принимать миллионы наших туристов. Вот, сейчас ситуация немножко другая. Я думаю, что она заключается в следующем. Дело в том, что все вот эти переговоры по Нагорному Карабаху, многолетние, долгие, челночные, с участием Минской группы ОБСЕ, они в каком-то смысле зашли в тупик. В том плане, что, ну, мы помним, вот когда даже были дебаты, сейчас не помню точно, год назад или там чуть раньше, между президентом Азербайджана и премьер-министром Пашиняном, такие очень как бы эмоциональные. И после этого фактически прекратились любые разговоры по поводу статуса Нагорного Карабаха и, ну, как бы, решения этой проблемы.
А сейчас они возобновились. Пашинян объявил о том, что, ну, в общем-то, вопрос о признании независимости Нагорного Карабаха остается в повестке дня политической, и вполне возможно, что в ближайшее время это решение будет принято.
Вот я думаю, что это и есть основная причина. То есть Азербайджан таким образом, еще раз подчеркиваю, это моя личная точка зрения, вынудил, как бы, армянскую сторону к продолжению переговоров. Он показал, что вопрос не закрыт, он очень серьезен. Вот, и Армении не удастся, как бы, уйти в сторону, да, и пустить эту проблему на самотек. Вот примерно так.
Ну, как в нашем эфире сказал советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян, вот эта позиция, да, она продолжала позиция непризнания. То есть Ереван не признавал Нагорный Карабах, чтобы оставаться в переговорном процессе. И если в итоге Ереван сейчас пойдет на признание, это означает, что переговорный процесс сворачивается полностью. Но, опять же, если мы обратимся к риторике азербайджанской стороны, сегодня Ильхам Алиев, президент республики, говорил, ну вот я буквально цитирую, что, во-первых, Баку считает это контрнаступательной операцией. Баку заявил, что была провокация с армянской стороны, и они перешли в контрнаступление. Так вот, Алиев говорит, контрнаступательная операция должна положить конец оккупации азербайджанских территорий. Это тоже, на мой взгляд, означает, что Баку в этом вопросе собирается идти до конца. Но здесь вот какой момент. Значит ли это, что Азербайджан вот так вот, да, начиная наступление или контрнаступление, мы пока еще доподлинно не знаем, кто все-таки был первым сегодня, что Азербайджан заручился, к примеру, поддержкой Турции перед тем, как вот это все масштабное наступление, контрнаступление, оговариваю специально, совершать.
Ну, тут даже договариваться с Турцией не нужно. Это априори Турция поддерживает все действия Азербайджана, и существует стратегическое партнерство, поэтому Можно считать, что даже если это было наступление, то, ну, естественно, Турция поддержит. Но мне кажется, что контрнаступления нет. Почему? Потому что, еще раз говорю, нужно анализировать сводки, которые поступают. Если военные действия идут на территории Нагорного Карабаха, именно на той части, которая контролируется Арменией, то понятно, что наступающая сторона – это Азербайджан. Более того, такая казуистика, вот сообщается, например, там погибших 19 мирных жителей.
Уже 30 раненых, и два погибших.
Ну вот, но при этом, естественно, Азербайджан не сообщает, что это армяне, то есть это как бы представители армянской стороны, ну, поскольку считают, видимо, эту территорию своей. Вот, поэтому тут вот как раз, ну, 90%, наверное, в том, что контрнаступления нет, а есть наступление азербайджанской стороны. Но если вот говорить о переговорах, то переговоры зашли в тупик не только потому, что о чем-то не договорились, да, два руководителя страны. А в принципе, как бы и та, и другая сторона в последнее время, ну, по крайней мере, в тот период, когда Пашинян стал лидером, ну, премьер-министром Армении, все-таки движутся разными курсами. Азербайджан, он как бы неизменно настаивает на том, чтобы велась как бы речь о возврате территории. Что касается армянской стороны, то пошла некоторая активизация самых разных кругов и как бы в окружении Пашиняна, и в самой республике Нагорный Карабах по поводу как раз признания этой республики Армении. Поэтому есть такая точка зрения, что Армения как бы не боится обострений, да, может быть, ну, есть такие люди, заинтересованные в этом обострении, именно для того, чтобы использовать эту ситуацию для как раз признания Нагорного Карабаха и тоже сдвинуть дело с мертвой точки, но в пользу все-таки армянской стороны. Вот, поэтому в каком-то смысле обе стороны заинтересованы, но если мы говорим о перспективе масштабной какой-то войны, то в этом, конечно, не заинтересован никто. Но я имею в виду ни Армения, ни Азербайджан, ни Россия. Ну, может быть, в каком-то смысле те силы, которые стоят, например, за Турцией, глобалистские силы, которые, по крайней мере, поддавливают Турцию или поддерживают Турцию в направлении того, что вот они должны как-то стимулировать этот конфликт на Южном Кавказе.
А вы думаете, это глобалистские силы? Это не лично Эрдоган, к примеру?
Ну, лично Эрдоган человек очень прагматичный, и, собственно, конечно, в ряде случаев и он лично может стоять за какими-то конфликтами, но, еще раз повторю, в данном случае некоторый такой масштаб и системность наступления, да, говорит о том, что, ну, тут скорее какие-то объективные факторы и более мощные силы за этим стоят. Когда различные эксперты еще 2 месяца назад говорили о том, что следующий конфликт не за горами, или следующее столкновение, да, и, скорее всего, это уже будет не где-то там на границе между Арменией и Азербайджаном, а все-таки непосредственно на Горном Карабахе, из чего исходили вот эти все предположения, как раз из сложности нынешней международной обстановки и заинтересованности именно глобалистов в том, чтобы по периферии России, ну, таких регионов не очень много, все-таки, ну, скажем так, ситуация была не просто напряженная, а могла бы обостриться, да, по крайней мере, до ноября этого года. Ну, в ноябре мы знаем выборы в Соединенных Штатах Америки. Вот, а учитывая вот все эти расклады, связанные с тем, что демократы американские, ну, делают все возможное, чтобы не допустить к власти Трампа, при этом выстраивают какие-то свои геополитические схемы, и в этих геополитических схемах Трамп рассматривается как союзник Путина или Путин как союзник Трампа, неважно, да, и поэтому все попытки помешать Трампу избраться, они, естественно, направлены в том числе и в сторону России, то есть каким образом осложнить обстановку где-то на границах с Россией, тем самым продемонстрировать, может быть, какие-то неуспехи, какие-то неудачи России, поскольку любые неудачи партнера Трампа, они, естественно, сказываются как бы на его рейтинге. Вот, поэтому и белорусская ситуация, и ситуация на Донбассе очень сложная, и активизация там по самым разным точкам Украины. Ну и Южный Кавказ то же самое. Но на Южном Кавказе там основной действующий игрок, если говорить возмутители спокойствия, это, конечно, Турция. Азербайджан в данном случае это орудие, то есть, конечно, заинтересованная страна, но все-таки гарант нестабильности там Турция. А на Турцию, как мы знаем, влияют глобалисты, прежде всего Великобритания.
Вот в ОДКБ отметили, что Армения не обращалась в секретариат организации за помощью. Вот, собственно, организация договора о коллективной безопасности в данном случае может сыграть какую-то роль в урегулировании вот этого конфликта? Или должны между собой все-таки договориться?
Но мы прекрасно понимаем, что ДКБ – это не столько военная организация, военный союз, сколько политический союз. В этом смысле, когда мы говорим о каких-то возможных действиях военных, да, то, конечно, мы имеем в виду, в первую очередь, Армению, Россию и Белоруссию. Вот, ну, как бы той же самой Армении для того, чтобы получить некоторые гарантии защиты со стороны ОДКБ, не нужно собирать ОДКБ и заниматься бюрократией. То есть для этого, ясное дело, нужно узнать позицию России. Такую позицию, то, с одной стороны, эта позиция известна, есть военная база в Армении, да, как некий гарант стратегических решений, решений таких, такого стратегического плана. А с другой стороны, ну, буквально сколько там, час назад, да, Пашинян позвонил Путину.
Даже меньше, где-то около, да. Ну, может, минут 30.
Вот. А до этого, естественно, Лавров уже челночным образом и разговаривает с министрами иностранных дел и Армении, и Турции, и так далее.
И Азербайджана. Вот да. Сейчас поступают срочные сообщения с пометкой «Молния», что состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана и Россией.
Я вот только добавлю, что, собственно, только Россия может быть гарантом прекращения военных действий там или недопущения широкомасштабных военных действий, потому что больше никто гарантировать не может. Вот эти все такие широкие заявления всяких европейских политиков, Минской группы, но они ломаного гроша не стоят в данной конкретной ситуации. Это мы слышим уже больше 20 лет, все эти заявления с их стороны. Реальным гарантом является только Россия, которая, конечно же, заинтересована не в войне, даже если это нужно будет защищать Армению военным путем, а в принципе Азербайджан тоже является союзником России, по крайней мере, экономическим, да? Вот, поэтому Россия сделала все возможное, чтобы как-то воздействовать и на руководство Азербайджана, и, естественно, дать гарантии Армении.
Как вы оцениваете слова советника непризнанной, советника президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давида Бабаяна? Он у нас в эфире высказал мнение, ну вот, видимо, это мнение можно проецировать на весь Степанакерт, что эта ситуация не случайна, и, как вы уже сказали, создаются такие очаги дестабилизации, но он сказал, что если Нагорный Карабах не справится, эта проблема не решится, то такие очаги могут разжечься, например, там, на Северном Кавказе и перекинуться на Россию. Вот такое мнение придерживаются в непризнанной республике.
Я бы вот как раз этим словам бы особого значения не придавал. Они объяснимы. Почему? Потому что, ну, как сказать, руководитель республики, который подвергается нападению и который находится в экстремальной ситуации, конечно, эмоционален, да, и мы знаем массу таких случаев, когда политики вот в таких ситуациях, конечно, проводят какие-то параллели, может быть, иногда к такому мягкому шантажу прибегают, да, вот, показывают некую перспективу. Вот. Но я думаю, что до этого не дойдет. Хотя, конечно, есть силы в регионе, которые были бы заинтересованы в том, чтобы конфликт между Арменией и Азербайджаном вырос в какой-то более глобальный конфликт на Южном Кавказе, в региональный, трансрегиональный конфликт. Естественно, еще раз повторяю, поскольку тут интересы самых разных игроков завязаны.
Никол Пашинян заявил о том, что Армения ни за что не согласится поделиться часть, ну, так, условно говоря, поделиться частью своей территории в обмен на прекращение огня. Вот, а возможно вообще такое предложение со стороны Азербайджана? Что вот мы вот сейчас вот забираем вот эти вот 6 поселков, которые мы уже озвучили, что мы их захватили, и прекращаем огонь.
Ну, такое предложение так или иначе уже существует, уже сделано, да, пусть не официальным путем, не в виде какой-то ноты, да, но всем как бы понятно намерение азербайджанской стороны, и даже президент об этом говорил, что Азербайджан намерен освободить территории, да, захваченные. Вот, поэтому ясно, о чем идет речь. И Пашинян, ну, что в данной ситуации может говорить? В ситуации, когда начинается волна патриотизма, естественно, да, он должен эту волну возглавить, а не идти на уступки противнику. Поэтому в таких ситуациях, когда ни одна из сторон не может пойти на уступки, когда начинаются военные действия, да, хотя вроде бы заинтересованы в переговорах, очень важна роль третьей стороны. Да, и поэтому вот как раз все те надежды на то, что такой масштабной войны не будет, они связаны как раз с действиями России больше ни с кем. если нам удастся в конечном счете это все остановить и действительно это вернуть ситуацию к какому-то переговорному процессу, ну, вот это будет, наверное, то, что, чего добивается Азербайджан. Вот с одной стороны, но с другой стороны, и для Пашиняна тоже это некоторый выход, потому что в нынешней ситуации, когда он под давлением самых разных сил там, в своем окружении занял такую достаточно боевую позицию, да, аргументов особых нет для того, чтобы переговоры продолжать. Ну, возможно, здесь у него будут дополнительные аргументы, чтобы начать переговорный процесс и вернуться к переговорному процессу с Азербайджаном.
Угу. В нашем эфире депутат Госдумы Антон Морозов предположил, что выходом может стать созыв экстренного заседания Совбеза ООН. Как вы считаете, может Москва, например, на это пойти, учитывая масштаб военных действий в Нагорном Карабахе, беспрецедентный за последние несколько лет?
Поднимите этот вопрос, да.
Ну, может, собственно, это ничему не противоречит. То есть, с другой стороны, это как бы России ничего не даст. Что Россия может получить от Организации Объединенных Наций? Она и так права в данной ситуации, пытаясь решить проблему мирным путем, да? А другое дело, что помимо России могут быть, проявлять активности и другие стороны, например, армянская диаспора. То есть каким-то образом воздействовать, чтобы, ну, там, может быть, не Россия, кто-то поднял этот вопрос в интересах Армении. Ну, естественно, Россия, когда будет видеть, что такой вопрос поднимается, она тоже будет какие-то активности проявлять. Но, с моей точки зрения, такой-то особой роли не играет. Ну, по крайней мере, на данном этапе. То есть на данном этапе, когда у российского руководства есть, ну, пусть не уверенность, но все-таки такие намерения, это, собственно, не первый раз происходит посредством взаимодействие с руководством этих двух стран, да, как-то ситуацию стабилизировать. Я думаю, вот в этой ситуации пока никто не думает о том, чтобы обращаться в Организацию Объединенных Наций.
Военным образом в теории может при каком-то сценарии вмешаться Россия?
Ну, может, если представим себе, что Турция, да, начинает проявлять свои активности. Вот, скажем, по сообщениям азербайджанской стороны, якобы на территории Армении летают турецкие беспилотники, да, которые производят съемки, всякие разведывательные операции и так далее. То есть, в принципе, это уже вмешательство Турции. Более того, это соответствует действительности или нет, но вы, наверное, видели некие кадры, которые сняты как бы с турецкого беспилотника, который наносит удар по каким-то армянским объектам. То есть, да, это вообще беспрецедентный случай. Это получается, что Азербайджан провоцирует или показывает кому-то, не знаю, может быть, нам, что Турция там уже активно участвует. Но с этим нужно разбираться. И, конечно, если вот как бы этот конфликт вырастет в какие-то масштабные боестолкновения, и турецкая сторона будет там участвовать, я думаю, что российская сторона неизбежно примет тоже участие в военных действиях.
А введение миротворческого контингента в регион может как-то снизить градус?
Ну, это, в принципе, решение, потому что мы помним, что, по крайней мере, Минская группа ОБСЕ достаточно давно настаивает на том, чтобы туда был введен контингент, ну, какие-то, значит, силы НАТО, да, или Организации Объединенных Наций. Но, в принципе, линия такая ведется, что там стали военнослужащие НАТО. Вот. До Пашиняна позиция армянского руководства была достаточно жесткая, там никаких сил НАТО быть не должно, но, в принципе, российские миротворцы могут быть. Вот. Значит, ну, как бы ситуация с Пашиняном, ситуация неопределенная в этом аспекте. Но, тем не менее, если вот сейчас будет ситуация как-то меняться, и ни одну из сторон не устраивает, ну, скажем так, ну, патовая как бы ситуация, да, с переговорами, и возникнет такая перспектива, что как бы столкновения станут как можно более частыми, да, более кровопролитными, ну, наверное, встанет вопрос о том, чтобы ввести какие-то миротворческие силы туда.
У нас буквально минутка. Вот Иран заявил, что готов стать посредником в переговорах по Нагорно-Карабахскому конфликту. Он может какую-то роль сыграть в урегулировании?
Ну да, безусловно. Моя позиция давно, уже лет 10, наверное, я говорю, что проблему Нагорного Карабаха нужно решать по формуле 3+3. То есть три страны и региона, имеется в виду Азербайджан, Грузия, Армения. Ну, естественно, как бы две стороны переговоров и три страны-гаранта региональных. Это Иран, Турция и Россия. Вот. И только в этом таком, как бы такой формуле можно постепенно подталкивать армянскую и азербайджанскую сторону к движению навстречу друг другу. То есть никакая минская группа, никто другой решить эту проблему не могут. Поэтому, да, Иран, конечно, пожалуйста, то есть необходимо, чтобы он тоже каким-то образом участвовал. Здесь это у его границ происходит конфликт.
Мы благодарим вас, Владимир Анатольевич, за то, что пришли в сегодняшний воскресный день к нам в студию. Владимир Лепехин, генеральный директор Института Евразийского экономического союза, был в гостях у «Радио Спутник». Меня зовут Никита Воронков. С нами работала моя коллега Дарья Чередник. Спасибо.
Спасибо, да. Продолжаем следить за развитием ситуации вокруг Нагорного Карабаха и конфликта, который там сейчас разгорелся.